Все состоит из нескольких основных частей. Начало. Середина. И конец.
Вау.
Я смотрю, она будет короткой, но очень глубокой. Я первую фазу условно обозначил фазу ориентировки. В этом смысле всегда терапевтическая сессия проходит в каком-то контексте. И мы про этот контекст с самого начала не все знаем, не все понимаем. На каком этапе своей жизни обратился клиент, какие события происходят сейчас в его жизни, какие отношения он включен, помимо терапевтических. Чаще всего почему-то оказывается, что терапевтические отношения не самые главные в жизни. Есть еще это родители, мужья, жены, дети, которые также включены в систему терапевтических отношений. И клиент, как правило, начинает рассказывать, в чем сложность его жизни. А, как правило, же люди приходят за тем, чтобы им плохо, а стало хорошо. И они говорят, мне плохо. Я хочу, чтобы было хорошо. И, например, страдают там, не знаю, от чего-нибудь, какого-нибудь симптома. Ну, симптома социального, психологического. Множество в отношениях там с кем или психосоматический симптом. Что-нибудь болит, чешется, зудит, колет, режет, тянет, ломается. Перелом — это тоже психосоматика. Нет? А? Психосоматика чистой воды. Чистейшего. А те же люди, которые все время ноги ломают. А есть кто за всю жизнь ни разу не сломал. А ты же чем-нибудь другим страдает чем-нибудь. И клиент формулирует запрос так, как может, конечно же. Но, исходя из этого запроса, не всегда оказывается понятным, собственно, чем вы, как гештальт-терапевт, можете быть человеку полезным. Ну, говорит, ну, там, не знаю, псориаз у человека, например, или там ведет сосудистую дистонию потихоньку всех истеричек вытеснила. Теперь мы называем это благородным. Ну, мы-то знаем. А что мы знаем? А мы знаем, что симптом — это лишь отражение способа организации контакта боли. И в этом смысле задача первой фазы терапевтической сессии заключается в том, чтобы как можно больше понимать про контекст, в котором этот симптом живет. Тогда заявка по ходу сбора этого контекста начинает трансформироваться. Чем тщательнее будет пройдена фаза ориентировки, тем, как правило, более энергично и более эффектно, эффективно пройдут следующие этапы сессии. Недооценивать нельзя. Вот есть, особенно у молодых начинающих терапевтов, ну, тех которых посмелее, бывает большое желание проскочить фазу ориентировки. Хочу сидеть и разговаривать. Сразу эксперимент. Сразу что-нибудь такое учинить. А вас в клиентку грязи. Сразу что-то при этом чувствуешь. Вот. И, как правило, подобные эксперименты не могут быть ассимилированы, потому что нет контекста, в котором они могли быть. Задача ориентировки, мне кажется, выполняет фаза ориентировки несет несколько основных задач или целей, что ли. Первое, почему вам важна ориентировка. Эта задачка заключается на фокусировании возбуждения. Потому что если ухватиться сразу за симптом, то возбуждение оказывается очень локализованным, и по ходу разговора либо возбуждение гасится очень быстро, либо оно начинает приобретать цикл. То есть, кусая свой хвост, вы замечаете, что один из симптомов, если в ориентировку плохо прошли, будет проявляться в том, что вы уже в течение там, 50 минут разговариваете об одном и том же, и цикл уже 15-й прошел. Заметите вы это на 5-8, но ничего поделать не сможете, и будете в конце сессии крутиться. Если вы ходите по одному и тому же кругу, то чаще всего проблема в фоне. Проблема в том, что контекст не собран. Вот, если вы начинаете с клиентом конфронтировать и цепляетесь, начинаются взаимные обвинения, это значит, что контекст не собран. То есть возбуждение или гасится, или на в большом фоне, но тратится на поддержание самого себя. То и другое не имеет смысла. Другая крайность ориентировки, конечно же, заключается в том, чтобы замучить себя в ориентировке. Когда вроде уже появилось возбуждение, продолжать собирать какие-то факты, феномены поля, и тогда возбуждение, которое появляется тоже с течением времени, гасится, становится лучше. И задача заключается в том, чтобы ориентировка была довольно тщательной, но когда с течением времени как-то появляется некоторое возбуждение, понятно в каком контексте оно происходит, то в общем вполне можно приступить к следующей фазе, которая, скажем, фаза экспериментирования. Вторая задача ориентировки. Вот в чем сложность, если ее не пройти. Проблема заключается в следующем, что любой опыт, который получает клиент, любое впечатление, которое он получает в процессе терапии, всегда ассимилируется в каком-то контексте. Ну, то есть вдруг клиент что-то там в процессе терапии узнал про себя новое или сделал что-то по-новому. Ну, или сам узнал про себя что-то новое. Да? Предпринял какие-то новые способы действий, новое поведение или совершил новый выбор. И если контекст не собран, то окажется, что ассимилироваться ему некуда, и просто этот новый опыт будет очень скоро изгнан за пределы собой. То есть никакого изменения, никакой трансформации эта сессия не произойдет. Понимаете, да? То есть, ну, с одной стороны, ориентировка дает возбуждение, фокусируется. С другой стороны, оно помогает принять тот новый материал, который появляется. Чем больше ориентировка, тем больше шансов, что это произойдет. Вот. Как правило, клиент, конечно же, не формирует терапевтическую заявку в виде потребности. Но мы-то знаем, что все, что чем так или иначе страдает клиент, связано с потребностью. И с потребностью, как правило, фрустрированной. Фрустрированной в смысле прямого ее удовлетворения. А симптом служит способом удовлетворения потребности, но прямого. Это понятно? Да? Ну, то есть симптомом мы удовлетворяем потребность какую-то важную. Как-то строим отношения с другими людьми по поводу удовлетворения этой потребности. И в этом смысле удовлетворение неизбежно. Просто способ, на который играет клиент, теперь его мучает. Задача заключается в том, чтобы вот в фазе ориентировки появилось некоторое более или менее ясное осознавание этой нужды. В общем, собственно, клиент так называется. И может быть станет понятно, например, сильная злость, которую проявляет клиент, или, например, высокая температура или какой-нибудь хронический недуг, не единственный способ получить выбор. Тогда жизнь упрощается. Иногда фаза ориентировки сама по себе является хорошим результатом. Хорошо пройденная ориентировка уже может быть большим делом. Например, клиент сказал: «Боже, это же я в этом нуждаюсь, я чувствую себя херню занимаюсь». Рекомендация начинающим терапевтам. В первые 15 минут сессии не предпринимать никаких интервенций, направленных на изменения. На прояснение, на изменения нет. А почему я говорю первые 15 минут? Потому что пока у вас не появилось свое собственное чувствилище, что вот это тот момент, ну, когда бы оно хорошо переходить к эксперименту, например, то вот пока не появилось, это просто регулируйте время. Ну, правда, первые 15 минут. Не делайте никаких движений.
А что, в любой встрече с чатом или это нужно?
Пока в любой. Ну, 15, как понимаете, цифры, ну, не высчитаны точно. 10, 15, 20, да. Вот. Поэтому основной режим, в котором работает терапевт в фазе ориентировки, это режим любопытства. Понятно? Вторая фаза. Фаза экспериментирования. В этой фазе будет посвящена отдельная лекция, довольно большая, после которой вы сделаете упражнение. Возможно, сегодня, а возможно, завтра. Как сегодня это покатит, не знаю. Будет лекция сегодня, будет упражнение завтра. Собственно, гештальт-терапия отличается от многих других направлений терапии в том, что это отчасти терапия действия. мы довольно часто фокусируемся на приобретении нового опыта. Этот новый опыт может быть как ну, некоторым инсайтом, осознаванием, или ну, замечанием в себе каких-то чувств, телесных ощущений, еще чего раньше не видели, не замечали, а может быть направлено на формирование нового поведения, новых выборов. То есть в этом смысле новый опыт, он относится к всем трем функциям сознания. Это может быть новый ИТ-опыт, новый персоналити-опыт, новый ЭГО-опыт. Об экспериментах будем говорить отдельно, поэтому остановимся здесь. И третья фаза. Как видите, ничего со времен Аристотеля не изменилось. Только название времени появилось. И третья фаза – это фаза ассимиляции. Задача этой фазы заключается в том, чтобы новые впечатления, которые получены в ходе сессии, в ходе эксперимента, могли стать частью всего процесса. Могли стать моими. То есть они размещаются в этом контексте, в котором мы собрали и получили в ходе эксперимента новый элемент, который теперь начинает как-то находить себе место в среде всего этого пространства. Но это то же самое, что мы приводим сюда нового человека, он оказывается в группе, и какое-то время там, три дня или там, 2-3-5 дня, как-то становится своим. Ну так, втирается, ищет свое место, ищет свой стул. Его сгоняют со стульев там с разных. Он снова ищет. И теперь группа становится уже другой. Ну, например, жила семья из двух человек. Муж и жена. Хотя это не семья. По всем этим, ну как, по определениям семейной психологии, семья это появляется поколение. Ну, то есть муж и жена это не семья, это супружеская пара. Даже, например, семейная терапия, супружеская терапия, это разные вообще вещи. Вообще они организованы по разным законам. Вот, а брак появляется ребенок. И он начинает занимать какое-то место. И вот этот новый опыт, который мы в течение сессии на фазе эксперимента получаем, на фазе ассимиляции, как ребенок начинает искать свое место в семье. Семья изменяется. Ну или там, не знаю, вдруг стукнул там 18, 20, 25, 50 ребенок, да. И он уходит из семьи. Ну, кто когда. И семья снова меняется. Там было двое детей, трое, осталось там меньше на одного. Или все ушли. И бах. Соответственно, семья испытывает кризис и начинает снова меняться. То есть любое изменение системы, а в эксперименте система меняется, мы всегда появляется 1, 2, 15 новых элементов, новых феноменов, которые поле вынуждено теперь переструктурироваться. Вынуждено. Оно начинает меняться. Либо этот элемент, снова 1, 2, 3, 15, изгоняется за пределы этого поля, и поле остается неизменным. Какое было, такое осталось. Понятно? Вот. Ну, например, если сложности в отношениях мужа и жены не разрешаются ребенку, система не меняется, ну тогда ребенок изгоняется за пределы семьи. Ну, например, вполне годится шизофрения для этого дела. Вот. Так, например, у человека, если брать систему, человек, появляется симптом. Да? То есть появляется что-то, что как будто бы ну, выбрасывается за пределы системы. Вот. И, конечно же, старые конструкты могут этот опыт игнорировать. Ну, то есть, впечатлиться им процессы, если «у, как я могу теперь?» или «у, какие люди, я это думал», да? И через 20 минут после сессии все анализировать, черт, забыть и к этому больше не возвращаться. И на следующей сессии что приходит? Снова с чистого листа. И вспомнить о том, о чем говорили в прошлый раз, не представляется возможным. А если даже и вспоминается, то это уже не обладает тем возбуждением. Да, кажется, говорили. Понятно, да? Так вот, фаза этой ассимиляции по времени и по усилиям терапевта никак не поддается контролю. То есть прямо контролировать этот процесс невозможно. В нем сотни тысяч факторов. Все, что мы можем сделать, это расслабиться. Процесс ассимиляции может длиться от нескольких секунд до бесконечности. Ну, до бесконечности в том смысле, что даже смерть не подвинет к ассимиляции этого феномена. А может там 20 лет ассимиляции займет. 10. Представьте, через 10-20 лет сидите вы у себя дома, значит, там, разговариваете с детьми или с внуками уже к тому времени. И оба, помню я, Игорь, 10, ну, я не помню, сколько там лет назад, 10-20 говорил. И, а я в этот момент почувствовал, что у меня, не знаю, заяц чешется. О! Ну, и я что-нибудь подумал о том, что бла-бла-бла. И вдруг этот элемент открывается, именно, значит, этот контекст расслабляется и входит некоторое время. Ну, эготизм может быть настолько силен. Помните, эготизм связан с толстыми границами, с парадигмой. Что новый феномен просто как пинг-понг, отлетает по стенке все время. И бывает, что человек осознает одно и то же последние 10 лет терапии. Причем на каждой сессии осознает. Причем честно. И эти инсайты могут даже различаться. А изменений никаких нет. Вот. Поэтому принципиально этот процесс контролировать невозможно. Но мы можем контролировать косвенно. А просто контролировать посредством работы с теми самыми эготирующими способами изгнания этого феномена. Ну а что заставляет этот феномен изгнать? Ну, например, те же самые сильные чувства, например, страха. А никто не будет любить. Например, осознал свою злость к ребенку. Ну и через два дня это все забыло к черту, потому что страх, что, собственно, эта группа, в общем, вроде как приняла, ну потому что люди собрались порочные здесь. Вот. А остальные не могут это принять никак. И поэтому, чтобы не утратить их любовь, значит, не будет. И все. И дальше живешь точно так же. Ничего не изменяется. Вот. И появился какой-то новый опыт, не знаю, там, нежности в отношениях там, с другими людьми или безопасности. Но как только вышел за стены там, терапевтического кабинета или там, на групповой терапии, снова столкнулся с людьми, которых проинтерпретировал по-прежнему. Ну, потому что угроза очень-очень велика. Потому что если расслабиться и начать доверять другим людям, то вообще можно пораниться. А эта идея, с которой живет, что люди опасны, она гораздо сильнее, чем любое вмешательство терапевта. Чаще всего, ну как, какого-то осознавания, оказывается, недостаточно. Почему, например, чаще всего только множественное осознавание в одном и том же месте производит какой-то эффект. Ну, потому что каждый раз это все выбрасывается за пределы. Это не я. Вот. Поэтому задачка заключается в том, чтобы получить некоторый доступ к тем чувствам, на которые выбрасывают способность к принятию стыда, страха, ужаса, боли. Ну, например, человек, который находится в состоянии хронической какой-то такой травмы, вот, для того, чтобы вдруг осознать и принять те чувства, или, например, тот факт, что близкий, не знаю, умер, например, да, или что человек уже не такой, как был до травматического события. Невозможно по той трудной причине. Возможно, но очень трудно. По той простой причине, что нужно испытывать сильную боль. А ее испытывать не хочется. Ну, словом, не хочется, а кавычек так там много, да? Ну, страшно, неприятно, невыносимо и так далее. Да? Поэтому боль выигрывает. Только благодаря боли живет какая-то нозологическая единица, как посттравматическое стрессовое расстройство. Вот. Потому что, чтобы избавиться от симптомов ПТСР, необходимо сталкиваться с болью. Мне хочется этим сталкиваться. Ты не хочешь сталкиваться с болью?
Мазохисты.
А? Ну, мазохисты, они же испытывают психологическое наслаждение от физической боли. Если ты поговоришь с тем, кого можем назвать мазохистами, по структуре жить, да, те люди, которые подставляются, их унижаются, оскорбляют, конечно, это не имеет общего мазохизма, о котором мы сейчас говорим. Это такой, мы называем это мазохизмом чаще всего, как метафора. Ну, на самой по себе там, мазохизм, как в описании вашего соотечественника Захера фон Мазаха. Уроженец славного города Лева, не имеет ничего. Вначале двояник, по-моему, да? Двояник, да. Вот. Абиссер француз. Ну ладно, в общем...